Издательство АСТ. Эдит Уортон. Обычай страны. 1. «Уиндина Спрэг, что ты себе позволяешь?» — возмутилась мать, прикрывая рано постаревшей рукой с тяжелыми кольцами записку, только что доставленную апатичного вида коридорным. Но ее негодование, как и попытка утаить записку, были начисто лишены искреннего пыла. Она продолжала улыбаться гости, а мисс Спрэг проворными юными пальчиками выхватила послание и удалилась к окну с намерением его прочесть. «Полагаю, письмо адресовано мне», — бросила она матери через плечо. «Вы когда-нибудь такое видели, миссис Хини?» — недовольно пробормотала миссис Спрэг, однако вместе с возмущением в ее голосе явно слышались нотки гордости. Миссис Хини, тучная дама делового вида, в непромокаемом плаще, с откинутой с лица пожелтевшей вуалью и потертой сумочкой из крокодиловой кожи возле ног, одобрительно проследила за взглядом миссис Спрэг. «В жизни не видела более прелестной осанки», — согласилась она, отвечая скорее на мысли, нежели на вопрос хозяйки. Миссис Спрэг и ее гостья восседали в тяжелых креслах с позолоченной отделкой в одной из частных гостиных отеля «Стенториан». Комнаты Спрэгов были известны как апартаменты Людовика, и стены гостиной, снизу обшитые тщательно отполированными панелями из красного дерева, в верхней части были затянуты розовой узорчатой тканью, на которой красовались овальные портреты Марии Антуанетты и принцессы де Ламбаль. Пол устилал пестрый ковер. В центре его столик с позолоченной ножкой и столешницей из мексиканского оникса служил подставкой для пальмы в золоченной корзинке, повязанной розовым бантом. За исключением всего украшения, лежавшего рядом томика собаки Баскервилли, в помещении не было ни намека на человеческое проживание. А сама миссис Спрэг своим отстраненным видом напоминала восковую фигуру на витрине. Одета она была достаточно модно, чтобы соответствовать этой роли. А бледное лицо с мягкими щеками, припухшими веками и вялым ртом, словно было слеплено из воска, который подтаял и сбежал вниз, образовав второй подбородок. На ее фоне облик миссис Хини действовал успокаивающе, внушая чувство приземленности и реальности. То, как ее сильное тело в черном одеянии ловко размещалось в кресле, а большие красные руки уверенно сжимали золоченые подлокотники, говорила об организованности и самодостаточной активности, что подкреплялось ее положением маникюрши и массажистки для высшего общества. В отношении миссис Спрэг и ее дочери она выполняла двоякую роль – массажистки и подруги. Именно во втором качестве она заглянула по окончании рабочего дня в отель «Стенториан», чтобы развлечь одиноких дам. Молодая девушка, чья осанка заслужила профессиональное одобрение, миссис Хини, вдруг пошевелилась и отвернулась от окна. «Пожалуй, можешь ее забрать», — сказала она с презрением, бросая скомканную записку на колени матери.
«Как же, разве это не от мистера Попла?»
— неосмотрительно воскликнула миссис Спрэг.
«Нет. С чего ты взяла, будто я думала, что это от него?» — огрызнулась дочь, но мгновение спустя добавила, охваченная каким-то детским разочарованием. «Это всего лишь от сестры мистера Марвела. Во всяком случае, она утверждает, что приходится ему сестрой».
Миссис Спрэг озадаченно нахмурилась и начала на ощупь искать монокль в угольно-черной бахроме туго затянутого лифа. Маленькие синие глазки миссис Хини заискрились от любопытства.
«Марвел? Что за Марвел?» — девушка томно объяснила. «Один непримечательный человек. Кажется, мистер Попл говорил, что его зовут Ральф».
Между тем ее мать продолжала. «Ундина познакомилась с ними обоими на вчерашнем приеме в отеле». И поскольку мистер Попл сказал ей о своем намерении посмотреть одну из новых пьес, она подумала...
«Откуда тебе знать, о чем я подумала?» — вспылила Ундина.
Ее серые глаза метнули на мать грозный предупреждающий взгляд из-под прямых черных бровей. «Так ведь ты сказала, что подумала?» — с упреком начала миссис Спрэг. Однако миссис Хини, не обращая внимания на перепалку между матерью и дочерью, раздумывала о своем. «Что за Попл? Клод Волсингем Попл? Портретист?
Да, наверное. Он говорил, что хотел бы написать мой портрет. Мне его представила Мейбл Липском. Мне все равно, увижу я его или нет», — зардевшись от гнева, заявила девушка.
«Вы его знаете, миссис Кинни?» — спросила миссис Спрэг. «Как не знать? Я делала ему маникюр перед тем, как он написал свой первый портрет для высшего общества». Миссис Харман Би Дрискл в полный рост. Миссис Кинни одарила слушательниц снисходительной улыбкой. «Я знаю всех. Если кто-то не знает меня, значит, он не стоит внимания. А Клод Уилсингем Попл стоит. Но, разумеется, не настолько рассудительно», — продолжила она, — «как Ральф Марвел, этот, как вы его назвали, непримечательный человек». Услышав это, Дина Спрэг повернулась к ней в той стремительной манере, которая так явно демонстрировала гибкость ее юного стана. Она постоянно крутилась и вертелась, и каждое ее движение как будто начиналось от затылка, как раз под приподнятым валиком золотисто-рыжих волос, и плавно охватывало всю ее стройную фигуру, вплоть до кончиков пальцев и носков стройных, беспокойных ног. «Ах, так вы знаете Марвелов? Они популярны?» — спросила она. Миссис Кинни взмахнула рукой с видом разочарованного учителя, которому так и не удалось взрастить ростки знания в сопротивляющемся разуме ученика. «Ну как же, Дина Спрэг, я вам не раз о них рассказывала. Его мать из рода Дагонеттов. Они живут со стариком Урбаном Дагонеттом на Вашингтон-сквер». Из этого объяснения миссис Спрэг поняла еще меньше, чем ее дочь. «Так далеко? Почему они живут с кем-то? Разве у них нет средств на собственный дом?» Ундина соображала быстрее. Она вперила пристальный взгляд в миссис Кинни. «Хотите сказать, мистер Марвел так же шикарен, как мистер Попл?»
«Так же шикарен?
Да вы что, Клод Уолсингем Попл ему в подметке не годится!»
Девушка молниеносно подскочила к матери, схватила мятую записку и разгладила ее.
«Лора Фэйрфорд. Так зовут его сестру». «Да, миссис Хенли Фэйрфорд. Что она пишет?»
Лицо Ундины засияло, словно его озарил луч закатного солнца, проникший сквозь тройные шторы на окнах Стенториана. «Приглашает меня пообедать с ней в следующую среду. Разве не странно? Почему она мною интересуется? Она ведь меня никогда не видела». По тону девушки было ясно, что увидевшие ее потом непременно интересовались ею, и она давно к этому привыкла.
Миссис Кинни рассмеялась. «Но ведь он вас видел, не так ли?»
«Кто? Ральф Марвел?» «Ну, конечно, видел. Мистер Попл привел его на вчерашний прием». «Вот вам и ответ. Когда молодой человек из общества хочет вновь увидеться с девушкой, он просит сестру выслать ей приглашение». Ундина изумленно уставилась на нее. «Как странно. Но не у всех же есть сестры. Как уныло должно быть тем, у кого их нет». «У них есть матери или состоящие в браке друзья», — заявила всезнающая миссис Кинни. «Женатые джентльмены?» — спросила миссис Спрэг, слегка шокированная, но искренне желавшая усвоить урок.
«Бог мой, нет, замужние дамы!»
«А джентльмены? Они там вообще бывают?» — настаивала миссис Спрэг, предвидя, что в противном случае Ундину определенно постигнет разочарование. «Где именно? На обедах? Конечно, бывают. Миссис Фэйрфорд устраивает лучшие обеды в городе». В городских сплетнях сегодня утром появилось описание обеда, которое она давала на прошлой неделе. «Кажется, у меня есть вырезка». Наклонившись, миссис Кинни вытащила из сумки кипу газетных вырезок, разложила у себя на коленях и, лизнув палец, принялась перелистывать. «Вот», — сказала она, протягивая одну из вырезок и, откинув голову, начала медленно монотонно читать. «В прошлую среду миссис Хенли Фэйрфорд дала очередной чудесный небольшой обед. Он, как обычно, был модным для узкого круга, и тем, кто не был приглашен, оставалось лишь скрежетать зубами от отчаяния, узнав, что мадам Ольга Луковска продемонстрировала после обеда кое-что из своих степпеденсис». «Это новые танцевальные движения по-французски», — пояснила миссис Кинни, засовывая бумаги обратно в сумочку.
«Вы и миссис Фэйрфорд знаете?» — жадно спросила Ундина. На миссис Спрэг все это тоже произвело впечатление, однако ей хотелось услышать факты. «Она живет на 5-й авеню? Нет, у нее небольшой дом на 38-й улице за парк-авеню». Дамы вновь поникли, но массажистка поспешно продолжала. «Впрочем, ее всегда с радостью принимают в больших домах. Разумеется, я ее знаю», — обратилась она к Ундине. «Пару лет назад я массировала ей лодыжку после вывиха. У нее прелестные манеры, но она не умеет поддержать разговор. А среди моих пациентов есть превосходные собеседники», — со знанием добавила миссис Кинни. Ундина раздумывала над запиской. Она адресована маме. «Миссис Абнер Э. Спрэг. Никогда не видела ничего более забавного. Позволите ли вы своей дочери отобедать со мной?»
«Позволите? Ну не странная ли это миссис Фэйрфорд?»
«Нет, странная как раз вы», — без обиняков заявила миссис Хинни. «Разве вы не знаете, что в высшем обществе принято делать вид, будто девушка шагу не может ступить без дозволения маменьки? Запомните это, Ундина».
«Вы не должны принимать приглашение от джентльменов, не сказав, что сначала вам нужно и спросить разрешение у матери».
«Боже, ну откуда мама узнает, что сказать?»
«Разумеется, она скажет то, что вы ей велите. А вы ей скажете, что желаете отобедать с миссис Фэрфорд», со смехом прибавила миссис Хинни, кутаясь в пальто и наклоняясь за сумочкой.
«Значит, мне нужно написать ответ?» — заволновалась миссис Спрэг.
Миссис Хинни задумалась. «Полагаю, Ундина сама может написать от вашего имени, ведь миссис Фэрфорд не знает вашего почерка».
Миссис Спрэг испытала явное облегчение, и когда Ундина с запиской в руках упорхнула к себе в спальню, откинулась на спинку кресла и жалобно прошептала. «О, не уходите сейчас, миссис Хинни. Я весь день не видела ни одного человека и так и не придумала, о чем говорить с горничной француженкой».
Миссис Хинни взглянула на хозяйку с добродушным сочувствием. Она прекрасно понимала, что только она привносит радость в жизнь миссис Спрэг. С тех пор, как года два назад Спрэги перебрались из Апекс-Сити в Нью-Йорк, они практически не обзавелись никакими связями в новой среде. 4 месяца назад, когда доктор миссис Спрэг пригласил миссис Хинни для оказания профессиональных услуг своей пациентке, он думал не столько о ее телесных недугах, сколько о душевных. Миссис Хинни и раньше сталкивалась с похожими ситуациями. Ей были знакомы беспомощные и состоятельные семьи, затерянные в одинокой роскоши шикарного вестсайдского отеля, которых отец был вынужден искать подобие общества в отельном баре, а мать, лишенная даже такой возможности, заболевала от скуки и бездействия. В юности бедняжка миссис Спрэг сама занималась стиркой, но поскольку возросшее состояние сделало это занятие недостойным, она погрузилась в относительную инертность, в которой дамы Апекс-Сити видели одну из прерогатив богатства. Однако в Апексе она состояла в общественном клубе, и пока они не переехали в Милли Хаус, была занята беспрерывной борьбой с домашними заботами. Нью-Йорк же не предлагал дамам никакой достойной деятельности. Таким образом, она вела жизнь опосредованно с помощью миссис Хинни, а та умела разминать не только мышцы, но и воображение. Именно миссис Хинни скрашивала одиночество долгих призрачных дней живыми историями о Ван Дегенах, Дрисколах, Чонси Эллингах и прочих сливках общества, за мельчайшими деталями жизни которых миссис Спрэг с Ундиной в Апексе следили издалека посредством газет, но которые теперь, когда мать и дочь от Олимпа отделяли лишь просторы Центрального парка, казались еще более далекими и недостижимыми. Личных амбиций у миссис Спрэг не было. Все ее мысли были заняты исключительно дочерью, но она страстно желала, чтобы Ундина получила все, что ее душе угодно, и порой грезила, что миссис Хинни, с такой фамильярностью переступавшая священные пороги, когда-нибудь и для Ундины добудет входной билет. «Что ж, если хотите, я чуть-чуть задержусь. Давайте-ка поухаживаю за вашими ноготками, пока мы беседуем. Так будет уютнее», — предложила массажистка и, взяв сумку, начала выставлять на блестящую черную столешницу флаконы и полированные приспособления. Миссис Спрэг охотно сняла кольца с маленьких покрытых пятнами рук. Доверив себя заботам миссис Хинни, она успокоилась, и хотя знала, что подобное внимание обойдется ей в $3, была уверена, что Абнер возражать не станет. С момента их скоропалительного отъезда из Апекс-Сити ей было ясно, что Абнер твердо решил не возражать и любой ценой осуществить нью-йоркскую авантюру. Цена, скорее всего, будет значительной. Они прожили в Нью-Йорке 2 года без какой-либо выгоды для дочери, а ведь переехали сюда именно за этим. Если в то время и существовали какие-нибудь иные, более важные причины для переезда, ни миссис Спрэг, ни ее муж никогда не упоминали о них. Даже в золоченном одиночестве своей спальни в отеле «Стенториан» эта тема была столь плотно окутана тишиной, что миссис Спрэг позабыла о ее существовании. Она и правда верила, что они покинули Апекс, потому что, как утверждал Абнер, Ундине там тесно. Пока что Нью-Йорк был для бедняжки слишком велик, его равнодушные толпы не обращали на нее никакого внимания, и мать дрожала от ужаса при мысли, что однажды она это осознает. Со своей стороны, миссис Спрэг, обладавшая безграничным терпением, ничего не имела против долгого ожидания, однако недавно стала замечать, что Ундина начинает тревожиться, а более всего они с мужем опасались нервозности дочери.
В следующие свои слова миссис Спрэг неосознанно вложила материнское беспокойство. «Очень надеюсь, она теперь утешится», — пробормотала она, и когда ее рука утонула в широкой ладони миссис Хини, сама почувствовала себя спокойнее. «Кто, Ундина?» «Да, она так надеялась, что этот мистер Попл нанесет нам визит. Судя по тому, как он вел себя вчера, она полагала, он непременно заглянет сегодня утром. Бедняжка, она так одинока. Я ее понимаю».
«О, заглянет, конечно. В Нью-Йорке все происходит не так быстро», — сказала миссис Хини, весело орудуя полировальным инструментом.
Миссис Спрэг вновь вздохнула. «Наверное. Говорят, в Нью-Йорке вечно торопятся, но что-то они не спешат знакомиться с нами». Миссис Хини подалась назад, оценивая плоды своего труда. «Подождите, миссис Спрэг, подождите. Из-за спешки иногда приходится пороть весь шов». «Ах, это так!» — воскликнула миссис Спрэг трагическим голосом, отчего массажистка подняла голову и взглянула на нее. «Конечно так. А к Нью-Йорку это подходит больше, чем к какому-либо другому месту. Неподходящее общество — точно липкая бумага от мух. Попадете в него, и сколько ни вырывайся, сбежать уже не сумеете».
Мать Ундины снова беспомощно вздохнула. «Хотела бы я, чтобы вы сказали об этом Ундине, миссис Хини. Ах, у Ундины все хорошо. Такая девушка может позволить себе подождать. А если молодой Марвел действительно находит ее обворожительной, весь город вскоре будет у ее ног». Эта утешительная мысль позволила миссис Спрэг полностью отдаться во власть миссис Хини, чьи благодеяния растянулись на чудесный, полный откровений час. Когда же она, наконец, распрощалась с массажисткой и принялась возвращать на пальцы кольца, дверь открылась, и появился ее супруг. Мистер Спрэг вошел бесшумно, положил цилиндр на столик и бросил пальто на одно из позолоченных кресел. Это был довольно высокий, сутуловатый мужчина с седой бородой и рыхлым телом человека, ведущего сидячий образ жизни, склонного к полноте, от которой его спасало лишь расстройство пищеварения. Над настороженными серыми глазами с припухшими нижними веками взлетали такие же прямые черные брови, как у дочери. Проредевшие волосы отросли не по моде и касались ворота пальто, а на груди поперек мятого черного жилета висел на тяжелой золотой цепи знак масонов. Он замер посреди комнаты, окидывая изукрашенную позолотой бездну медленным пытливым взглядом, и мягко сказал: «Ну что, матушка?» Миссис Спрэг не стала вставать, но задержала на нем полный нежности взгляд. «Ундину пригласили на обед, и миссис Хини говорит, это одно из первейших семейств, сестра одного из джентльменов, с которым ее вчера познакомила Мейбл Липском». В ее голосе слышался легкий намек на триумф, ведь именно благодаря их сундиной настойчивости мистер Спрэг вынужден был отказаться от купленного им дома на Вест-Энд-Авеню и перебраться с семьей в Стенториан. Ундина с самого начала пришла к выводу, что нечего надеяться на успех, пока они держат дом. Все знакомые ей светские люди либо арендовали жилье, либо жили в отелях. Миссис Спрэг легко было склонить к такому мнению, но мистер Спрэг упрямился, то ли не желая продавать дом, то ли не имея возможности как можно выгоднее сдать его. Некоторое время после переезда казалось, что он был прав. В отеле сделать первые шаги в обществе будет не проще, чем в собственном доме. Именно поэтому миссис Спрэг горела желанием дать ему понять, что своим первым приглашением Ундина обязана знакомству, состоявшемуся под крышей Стенториана.
«Вот видишь, мы правильно поступили, переехав сюда, Абнер», — добавила она, и он рассеянно согласился. «Похоже, вы обе всегда умудряетесь оказаться правы». Однако лицо его оставалось серьезным, без тени улыбки, и вместо того, чтобы, как обычно, перед обедом сесть и закурить сигару, он 2-3 раза бесцельно прошелся по комнате, а затем остановился перед женой.
«В чем дело? Что-то не так в городе?» — спросила та.
В ее глазах отразилась его тревога. Миссис Спрэг имела лишь самое элементарное представление о том, что происходило в городе, но лицо мужа служило индикатором, по которому она привыкла определять, стоит ли продолжать идти напролом или же лучше помолчать и выждать, пока не пройдет приближающаяся буря. Он покачал головой. «Нет, ничего такого, с чем я не смог бы справиться, если вы с Ундиной не станете терять головы». Он помолчал и посмотрел на дверь в комнату дочери. «Где она? Ушла?»
«Наверное, у себя разбирает гардероб с той горничной француженкой. Не знаю, есть ли у нее что-нибудь подходящее для этого обеда», — робко прошептала миссис Спрэг.
Наконец мистер Спрэг улыбнулся. «Что ж, думаю, найдется», — предсказал он. Он вновь бросил взгляд на дверь комнаты дочери, как будто желая убедиться, что она закрыта. Затем, подойдя ближе к супруге, добавил приглушенным голосом. «Сегодня я видел в городе Элмера Моффата». «О, Абнер!» — по телу миссис Спрэг пробежала волна дрожи. Обремененные драгоценностями руки, лежавшие на скрытых под черной парчой коленях, затряслись, пухлое лицо обмякло, точно сдувшийся воздушный шарик. «О, Абнер!» — снова застонала она, тоже не сводя глаз с двери дочери. Черные брови мистера Спрэга сошлись в гневном изгибе, но было видно, что сердится он не на жену.
«Что ты заладил, о, Абнер?»
«Что нам до Элмера Моффата? Что он есть, что его нет?»
«Да, знаю. Но что он здесь делает? Ты говорил с ним?» — запинаясь, произнесла она.
Муж сунул большие пальцы в карманы жилета. «Нет, полагаю, нам с Элмером больше не о чем говорить».